Трансатлантический экспресс. Ричард Бамстед. Университет в штате Вирджиния оказывает гостеприимство российским студентам и выступает катализатором российско-американских экономических начинаний. В 2 часах езды на автомобиле на юг от Вашингтона в штате Вирджиния расположен Ричмонд, город с населением 200 тысяч человек, живущий традициями Старого Юга. Во время Гражданской войны 1861-65 годов Ричмонд был столицей Конфедерации и выдержал месячную осаду северян, прежде чем капитулировать в конце войны. Сегодня в этом городе находится университет, полное название которого – Университет Вирджинского Содружества, УВС. Он входит в систему университетов штата Вирджиния и представляет собой кампус, где 20 тысяч студентов учатся на факультетах делового администрирования, педагогическом, медицинском, биохимическом, среднего медицинского образования, социологическом, гуманитарных дисциплин и многих других. Здесь также учится группа студентов из СНГ, в основном из Санкт-Петербурга, которые слушают курсы лекций вместе с американскими студентами. Теперь нет ничего необычного в том, чтобы встретить студентов из России в американских кампусах. Вот уже несколько лет бывший Советский Союз и Соединенные Штаты проводят организованный академический обмен, в рамках которого старшеклассники и студенты каждой страны гостят друг у друга по несколько недель, чтобы познакомиться с жизнью в странах за океаном. Особенность российско-вирджинских связей в том, что россияне не просто приезжают в гости, их зачисляют в УВС как полноправных студентов. Они платят за учебу и получают академические кредиты, которыми в Америке исчисляется объем пройденных предметов. Многие из них к концу обучения в этом университете получат ученую степень. В кампусе постоянно находятся примерно 35-40 студентов из России и других республик СНГ. Некоторые из них весьма приметны. Анна Павлихина, рост 188 см, по итогам прошлого года имеет самые лучшие результаты в женской студенческой баскетбольной лиге, в которой состоит Вирджинский университет. Ее подруга по команде Светлана Панкратова, рост 201 см, самая высокая баскетболистка женской команды в истории Вирджинского университета. Константин Пепеляев, рост 218 сантиметров, добавляет мужской баскетбольной команде внушительную высоту, а его жена Валерия входит в состав университетской команды по бегу на пересеченной местности. Еще одна спортсменка из России стала второй ракеткой женской теннисной команды университета. 11 российских спортсменов состоят в различных спортивных командах Вирджинского университета. Они всегда на виду. Спорту в университете уделяется большое внимание. В дополнение к этому, в прошлом учебном году, 1992-93, в университетском кампусе находились 5 российских молодых специалистов с высшим образованием. Вечером они учились на факультете делового администрирования, а днем работали в ведущих корпорациях Ричмонда, наблюдая изнутри, как функционирует капитализм. В следующем учебном году их сменит 6-10 человек. Несколько других студентов из России проходят полный курс на биофаке. Российских студентов, которые учатся и сдают экзамены на академические кредиты для получения степени, можно встретить по всему университету. Хотя контингент россиян в Вирджинском университете сравнительно мал, здесь учатся 1000 иностранных студентов из 87 стран. Студенты из России составляют приметную группу. Всего в различных высших учебных заведениях Соединенных Штатов учится около 2000 студентов из СНГ. Как случилось, что так много студентов-россиян оказались в Вирджинском университете, учебном заведении регионального масштаба, малоизвестном за пределами Юга? Что это за русско-вирджинская связь? Установление контакта. Начало этой истории было положено в 1979 году, когда заведующий кафедрой спортивной медицины УВС Джордж Борден, приехав в Москву для организации академического обмена, встретил молодого аспиранта Московского института физической культуры Сергея Беляева, который работал по программам обмена с американцами и канадцами с 1972 года. У них завязалась дружба, которую они поддерживали в сложный период начала 80-х годов. Они переписывались, и Борден иногда приезжал в Санкт-Петербург, куда Беляев переехал, чтобы продолжать работу по обмену в качестве главы отдела международных связей в городском комитете по физической культуре и спорту. В 1989-м у Беляева появилась возможность побывать в Соединенных Штатах с командой профессиональных волейболистов, которая была создана при его участии. Борден пригласил его в кампус Вирджинского университета и представил президенту и директору спортивной подготовки этого вуза. Вернувшись в Санкт-Петербург, Беляев воспользовался возможностью, которая появилась благодаря политике гласности. Он послал личные приглашения Джорджу Бордену и пяти ведущим представителям профессорско-преподавательского состава Вирджинского университета посетить Санкт-Петербург и на месте изучить возможности для академического и спортивного обмена в ходе встреч со своими коллегами в вузах и научно-исследовательских институтах города. Американская группа прибыла в начале 1990 года, когда у американцев и из самых разных слоев населения пробудилось желание помочь русским преобразовать экономические и политические основы их общества. Они встретились с учеными и преподавателями 10 различных институтов, с реальными людьми, которые делают реальное дело, как сказал по этому поводу Беляев. В результате этих встреч российским баскетболистам и другим спортсменам, рекомендованным Санкт-Петербургским институтом физической культуры, были предложены студенческие стипендии для учебы в Америке, а трем молодым русским ученым – аспирантские. «Неделя, которую мы провели в Санкт-Петербурге, была очень интересной», – говорит Джен Чебловский, профессор биохимического факультета. «Наше общение с этими людьми ясно показало, что там есть потенциал для удивительных перемен. Поездка была настолько успешной, что Вирджинский университет пригласил Беляева прочесть учебный курс на спортивном факультете, а также помочь студентам из России адаптироваться к американскому университету. Многие профессора и преподаватели Вирджинского университета поддержали это начинание, но в августе 90 года университет должен был возглавить новый президент. Без его поддержки российская вирджинская связь после первой волны студентов могла бы попросту сойти на нет. Но по счастливому совпадению новый президент Юджин Трани оказался русофилом. Историк по образованию, он написал ряд научных статей о русской эмиграции в Европе и Америке. В 1981 году в течение 4 месяцев он читал курс американской истории в Московском университете в качестве старшего преподавателя Фулбрайтской программы, а с 86 по 90 год был членом правления этой программы, которая субсидировала международный научный обмен с 1946 года. «Я приехал сюда, имея огромный интерес к России», – сказал Трани. И действительно, Трани оказался искренним сторонником, как он его называл, плана Маршалла для высшего образования СНГ. В статье, опубликованной в марте 91 года в журнале Chronicle of Higher Education, он предложил, чтобы комплекс мер по оказанию экономической помощи СНГ включал фонды федерального правительства, предназначенные для того, чтобы американские университеты могли принимать российских студентов, ученых и специалистов сроком на один год. «Американское высшее образование, — писал он в своей статье, — может быть особенно полезно для бывшего Советского Союза, идущего путем модернизации своей экономики. Он считает прискорбным фактом, что из 46,5 тысяч иностранных студентов и аспирантов, обучавшихся в 90-91 учебном году в американских вузах, было только 200 человек из бывшего Советского Союза. Позднее Юджин Трани выступил в Конгрессе США, когда рассматривался вопрос о федеральных субсидиях для программ академического обмена. Американские колледжи и университеты готовы сотрудничать с Конгрессом в рамках совместной программы, финансируемой частично правительством США и частично американскими колледжами и университетами с целью существенного расширения академического обмена, сказал он. Теперь подобная программа предусмотрена законом о поддержке свободы, принятым в октябре 1992 года. В соответствии с этим законом на академический обмен будет ассигновано примерно 50 миллионов долларов, из которых 30 миллионов предназначено для студентов и специалистов по сельскому хозяйству и государственных административных служащих. Сегодня около 10 тысяч граждан бывшего Советского Союза могут вполне реалистично рассчитывать на учебу в США по программам обмена, поскольку федеральных фондов на оплату за обучение и содержание первой группы студентов из России предусмотрено не было, Вирджинский университет поддержал их материально, используя традиционные субсидии для оказания помощи студентам. Такую помощь получают около 60% студентов Вирджинского университета. Российские спортсмены в этом университете получают особые спортивные стипендии, являющиеся одной из форм финансовой поддержки, которая помогает привлекать талантливых атлетов в университетские команды. Большинство американских университетов предлагают такие спортивные стипендии, и конкуренция среди университетов за лучших из лучших очень сильная. Непременное условие для спортивных кандидатов – студент обязан успешно учиться, получая минимум средние оценки. Молодые ученые из России пользуются исследовательскими грантами, которые требуют от ученых проведения определенных исследований, а также получают аспирантские стипендии. В общей сложности стоимость года учебы в Вирджинском университете довольно высокая. Особая стипендия для спортсменов составляет 16 700 долларов, что покрывает оплату за обучение, оплату других услуг и расходы на жизнь. Но на большее вряд ли что остается. Перелет в оба конца оплачивается российским институтом-спонсором. Передовой отряд. Россияне, прибывшие в Вирджинский университет летом 90-го года, с достоинством справились с трудной ситуацией. Хотя все они изучали английский и успешно сдали стандартный тест «английский язык как иностранный», им на первых порах пришлось трудно, пока они не заговорили свободно по-английски. «Мне понадобилось 3 месяца, пока я стал понимать своих тренеров и товарищей по команде», вспоминает Пепеляев, «и целый год, чтобы начать говорить свободно». Теперь его знание английского позволяет ему даже справляться с непослушной ребятней в местном спортзале, где он проводит баскетбольные занятия. Это часть его курсовой работы. Для Анны Павлихиной языковые трудности тоже были помехой. «Американский акцент резал ухо», — говорит она. «Я сама стеснялась говорить, боясь ошибиться». Теперь она учится по полной программе – французский язык, география, психология, общая физическая подготовка, английский язык. Анна считает, что опыт ее жизни в Америке сделал ее более непосредственной, не такой замкнутой, какая она была прежде. Кроме того, она прекрасная баскетболистка. Ее средняя результативность – 21 очко за игру. Высший результат сезона 91-92 года – в студенческой лиге. В предшествующем сезоне высший результат был 8,1 очко. Никто из российских студентов не чувствовал себя неподготовленным к учебе в американском университете. Не было ни одного случая, чтобы американский преподаватель пожаловался на уровень подготовки российских студентов, говорит Беляев, который внимательно следит за успеваемостью своих соотечественников. Катя Марусина, например, аспирантка иммунологии на биохимическом факультете, считает, что она лучше подготовлена к работе со стандартным лабораторным оборудованием, чем ее американские коллеги. Хотя у нее не было особенных проблем с английским языком, она считает, что у научных работников языковая подготовка лучше. Ее поразил непривычный американский юмор. «Американцы смеются, когда мне совершенно не смешно», — говорит она. «Большинство американских телевизионных шоу просто глупые». Одним из способов снизить резкий культурный шок стал двухмесячный визит участников обмена до поступления в университет. Например, Катя побывала в кампусе летом 90-го года, затем возвратилась в Санкт-Петербург завершить учебу в университете, а в августе 91-го года снова приехала в Вирджинский университет, чтобы приступить к исследовательской работе. «Когда я вернулась в августе, — говорит она, — я уже знала, как, скажем, покупать продукты в супермаркете или пользоваться чековой книжкой. И это дало мне возможность сразу же включиться в университетскую жизнь». Предварительный приезд также помогает американским спонсорам увидеть, насколько успешно российские участники обмена могут приспособиться к американской жизни. Пипеляевы считают студенческую жизнь в Вирджинском университете менее напряженной, чем в Санкт-Петербурге. «Здесь мы можем совмещать и спорт, и учебу», — говорит Валерия. «В России, если мы тренируемся, у нас нет времени учиться, а если мы учимся, то нам некогда тренироваться. Здесь нам сказали, что прежде всего мы студенты, а уж потом спортсмены. Но у нас хватает времени и на то, и на другое, и ничего не надо приносить в жертву». Семья Пепеляевых и многие другие студенты из России живут в частном многоквартирном доме, расположенном неподалеку от центра кампуса, всего в 10 минутах ходьбы от учебных аудиторий, спортзала и игровых площадок. Ну и, конечно, студенты тут же прозвали это здание «русским домом», хотя там живут и американцы, и другие иностранные студенты. Бизнесмены на стажировке. Устроив в университетском городке российских стипендиатов, спортсменов и аспирантов-биохимиков, Беляев стал искать другие пути для установления студенческих обменов с СНГ. Он пошел на факультет делового администрирования, по окончании которого присваивается степень бакалавра или магистра. Этот факультет имеет тесные связи с деловым миром Ричмонда. Там Беляева встретили с интересом. Факультет уже участвовал в разработке программ преподавания принципов рыночной экономики в начальных и средних школах бывшего Советского Союза. В результате обсуждений возникла идея пригласить в Ричмонд молодых российских специалистов, чтобы, изучив непосредственно на месте рыночную экономику, они смогли бы притворить в жизнь полученные знания у себя дома. Лучше всего это можно было бы осуществить с помощью стажировки в местных деловых организациях в сочетании с учебой на факультете делового администрирования. Руководители факультета проконсультировались с советом по бизнесу, в состав которого входит около 40 местных высших руководителей частных компаний и деловых организаций. Совет полностью поддержал план стажировки. И три компании согласились стать спонсорами стажеров. В июле 92 года декан факультета Роберт Трамбл и его заместитель Чарльз Галлагер отправились в Санкт-Петербург и Москву, где проинтервьюировали около 30 кандидатов. «Нам были нужны молодые люди, способные неординарно мыслить и жаждущие перемен», — сказал Галлагер. Проведя предварительный отбор, Трамбл и Галлагер представили каждой из компаний-спонсоров по 3-4 кандидата для окончательного выбора. Пятеро молодых специалистов из России, три женщины и двое мужчин, приехали в университет в августе 92 года. Две женщины, работавшие в Центральном банке России, были направлены на стажировку в Федеральный резервный банк в Ричмонде. Третья, частный предприниматель из Санкт-Петербурга, пошла работать в Арбис, сеть ресторанов быстрого обслуживания. «Меня удивил этот выбор», — сказал Галлагер. «Я думал, что Арбис выберет кандидата из своей области, но они предпочли частного предпринимателя». Мужчины, оба инженеры, стали заниматься маркетингом, связями с общественностью и компьютерами. Один в вирджинской электрической компании, а второй в страховой корпорации Blue Cross Blue Shield, специализирующейся по страхованию здоровья. За исключением трудностей в самом начале, когда один из инженеров, плохо понимая преподавателей, был вынужден сократить количество изучаемых предметов с 9 до 6, стажировка проходила успешно. В России мы, конечно же, слышали о принципе «покупатель прежде всего», говорит Михаил Бердичевский, проходящий стажировку в корпорации Blue Cross Blue Shield. Это основной принцип капитализма, а здесь мы увидели его воплощенным в жизнь. На постоянной основе. Среди проблем, связанных с адаптацией к жизни в американском кампусе, не было ни одной непреодолимой. Со временем приходит умение свободно говорить, работать в классе становится легче, спортсмены привыкают к американской манере игры. «Американцы больше, чем русские, дают нападающему бросать мяч в корзину», — говорит баскетболист Пепеляев. Повседневная американская жизнь становится привычным делом. «Чем больше людей вовлечено в эти программы», — говорят Чебловски, «тем меньше нам приходится объяснять новичкам, как и что. Русские здесь помогают своим землякам освоиться». Однако предстоит еще стандартизировать весь процесс работы с русскими, который до сих пор проходил не одинаково в каждом данном случае. В первую очередь надо разработать систему отбора кандидатов. «Нам нужно создать механизм определения и отбора будущих студентов», — говорит Галлагер. «Это особенно важно, если им оказывается финансовая помощь. Американцы получают студенческие и аспирантские стипендии только на конкурсной основе. Они достаются только самым достойным кандидатам. Молодые люди, которые хотят получить студенческие или аспирантские стипендии, заполняют формуляр, где указывают свои данные и перечисляют свои успехи. Затем они сдают общепринятые экзамены, представляют рекомендации о своем характере и проходят собеседование с официальными представителями колледжа. Исходя из результатов конкурса, приемная комиссия или комиссия профессорско-преподавательского состава вносит свое решение, которое должно быть максимально объективным и компетентным. Конкурс очень трудный. Из 150-200 кандидатов, желающих получить аспирантскую стипендию на биохимическом факультете, мы отбираем от 8 до 12 человек в год, говорит Чебловский. Первые студенты из России были выдвинуты институтами, в которых они учились. Затем американские преподаватели, приехав в Россию, приняли у них экзамены и провели с ними собеседование. Это был быстрый способ, позволяющий отобрать лучших кандидатов, и он вовлекал в процесс отбора администрацию и преподавателей российских вузов. Кандидаты-стажеры для факультета делового администрирования также выдвигались одной организации в Санкт-Петербурге, которая была хорошо знакома с деловой и экономической жизнью города. В процессе очень трудного конкурса, в какой бы стране это ни происходило, неизбежно возникает вопрос, какой кандидат выбран, самый достойный или самыми лучшими связями? Российские кандидаты очень остро воспринимали эту потенциальную проблему. Некоторые из них были обескуражены тем, что мы не предлагаем им тестов, говорит Галлагер. Но нас больше интересовало, что они собой представляют, их личные качества. Положительную роль в предотвращении неправомерного отбора кандидатов играет растущее взаимное доверие между американскими и российскими преподавателями. Еще 3-4 года назад, говорит Чебловский, Россию в программе обмена представляли исключительно находящиеся на вершине научно-академической пирамиды ученые на седьмом десятке. Сегодняшний обмен гораздо интенсивнее и на профессиональном, и на личном уровне. коллеги с химического факультета, которые прошлой осенью ездили в Россию для отбора студентов на весенний семестр, были очень удивлены коллегиальностью и дружелюбием местных преподавателей, говорит Чебловский, который уверен, что рекомендации его новых российских коллег о достоинствах кандидатов заслуживают доверия. Президент университета Транни указывает еще на одно новшество, которое служит противовесом элитарным тенденциям, защищая от них программы обмена с обеих сторон. Мы имеем дело со многими организациями, участвующими в процессе отбора кандидатов, помимо Московского государственного университета и престижных американских колледжей Восточного побережья, говорит он. Теперь мы работаем непосредственно с такими вузами, как Московский авиационный институт. Это расширяет наше поле деятельности. В последнее время Трани много ездил по СНГ, встречаясь с ответственными работниками системы высшего образования и правительств в Молдове, в Украине, в России и других бывших республиках, проводя переговоры по соглашениям в области научного и студенческого обмена. Один из доводов в пользу сотрудничества – понимание того, что приезжающая в Америку российская молодежь, получив ученую степень, должна вернуться домой, чтобы там приложить приобретенные знания. «Я не собираюсь строить наш биохимический факультет на интеллектуальных способностях россиян», – сказал президент Трани. «У них есть много дел в собственной стране». Такой подход разделяют и сами российские студенты, особенно стажеры-бизнесмены. Хотя большинство из них сомневаются, что будут заниматься тем же, чем занимались до приезда в Америку. 32-летний Михаил Бердичевский, у которого вместе с отцом и дядей производственно-торговый бизнес в Санкт-Петербурге, говорит: «Я не знаю, чем я займусь по возвращении домой. Возможно, что я открою бизнес с международным уклоном и буду торговать с американцами». Такого же рода сомнения испытывают молодые россияне, которые вернутся домой с новенькими, пахнущими типографской краской дипломами, но не уверены в том, что их дипломы будут признаны. Весь вопрос о взаимном признании дипломов или даже зачетов и кредитов российскими институтами и Вирджинским университетом нуждается в проведении дополнительных переговоров. Некоторые российские студенты жаловались, что сданные в Санкт-Петербурге предметы не засчитываются в Вирджинском университете. Однако между Санкт-Петербургским институтом физической культуры и Вирджинским университетом была достигнута договоренность. А пока что супруги Пепеляевы получат дипломы специалистов по физической культуре в обеих учебных заведениях. Развитие совместных начинаний. Эти и другие касающиеся обмена вопросы рассматриваются новыми комиссиями, сформированными в Вирджинском университете и в Санкт-Петербурге. Участники первой поездки в Санкт-Петербург для отбора студентов убедились, что наиболее эффективным средством налаживания студенческого обмена была бы специальная организация, способствующая таким образом укреплению полезных связей между американскими и российскими учебными заведениями. Поэтому в августе 1991 года Джен Чебловский, Джордж Борден и Сергей Беляев основали фонд российско-американского обмена. Хотя фонд и получает административную поддержку от Вирджинского университета, он является независимой частной организацией, которая также представляет интересы деловых кругов Ричмонда. Одним из первых мероприятий фонда было устройство конференции в Вирджинском университете. В ее работе участвовали российская делегация в составе 10 человек из Москвы и Санкт-Петербурга и представители академических и деловых кругов Ричмонда. Она называлась «Рубежи сотрудничества. Интеллектуальная собственность, передача технологии и индустриальные связи». Интеллектуальная собственность – это общий термин, характеризующий право изобретателя, ученого или деятеля искусства на свою работу, что дает ему возможность участвовать в прибыли, получаемой в результате использования его работы. «Мы не могли не заметить, — сказал Чебловский, — что понятие права интеллектуальной собственности, ассоциирующееся с отдельными лицами, для российских изобретателей оказалось незнакомо. В дополнение к обсуждению этой темы российскую делегацию убедили в том, что неплохо было бы открыть аналогичный фонд в Санкт-Петербурге. Год спустя Санкт-Петербургский региональный фонд научно-технического развития, представляющий более 300 научно-исследовательских институтов, организовал вторую конференцию «Рубежи сотрудничества». Ее темой была «Защита интеллектуальной собственности в науке и технике». Благодаря этим конференциям российские научные открытия и технологии могут быть рассмотрены американскими компаниями для коммерческого использования в строящемся в Вирджинском центре биотехнологических исследований. Центр представляет собой комплекс зданий площадью 140 тысяч квадратных метров, в строительство которого предполагается вложить 180 миллионов долларов. Как ожидается, это будет идеальное место для исследовательских работ, проводимых фармацевтическими компаниями, расположенное близко от Вирджинского университета, где проводятся широкие биологические исследования. Общий объем ассигнований на эти исследования в Вирджинском университете превысил в 1992 году 65 миллионов долларов, что превышает ассигнования Массачусетского технологического института и многих других известных исследовательских институтов. Трани председательствует и в Совете исследовательского центра. Побывав в Москве и Санкт-Петербурге, он смог убедить российские лаборатории выставить некоторые лучшие образцы биохимической технологии на выставке, которую планируется провести в центре в ноябре. Мы надеемся, что эта инициатива не станет последним мероприятием, которое мы проводим вместе с Россией. И мы хотим, чтобы она положила начало сотрудничеству между Вирджинским центром биотехнологических исследований и российскими научными кругами, которая сможет привлечь американские капиталовложения, сказал Трани. Это мнение разделяет и доктор Лев Мухин, советник по науке и технике посольства Российской Федерации в США. «Это большое событие в жизни наших стран», — сказал он. «Оно полезно как с экономической, так и с политической точки зрения». Таким образом, связь с Россией, начавшаяся с простого обмена информацией по спортивной медицине, расширилась до зачисления в Вирджинский университет студентов из СНГ и может привести к созданию совместных научно-коммерческих предприятий. Работа не осталась незамеченной и на высшем правительственном уровне России. Одну из стен в кабинете президента Трани украшает помещенное в рамку письмо от президента Ельцина. «Уважаемый господин Трани, — говорится в письме, — я рад поддержать ваши усилия и деятельность ваших коллег по Университету Вирджинского Содружества, направленную на развитие образовательных и спортивных обменов между преподавателями и студентами Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Эта работа способствует благородной цели, развитию дружбы и взаимопонимания между российской и американской молодежью, являясь таким образом бесценным вкладом в будущее наших народов. Нет сомнения, что наши студенты, стажеры и практиканты, окончившие ваш университет, по возвращении на родину используют полученный опыт и знания на благо демократической, процветающей России. Сейчас я бы в конце такой статьи поставил траурный марш. What a wonderful world. Smells like
victory.